Говорит Радио Свобода. Чешскому журналисту Онджею Суукупу отказано в визе в Россию, о чем не узнают чешские читатели. С Бабичем или без, ситуация вокруг российского посла в Киеве. Надежда Савченко как фактор украинской политики. Доноры «Единой России» в обмен на госконтракты, расследование движения «Голос». И Мария Баронова как потенциальный кандидат на выборах 18 сентября. Об этих и других событиях и историях 4 августа в итоговом выпуске программы «Время свободы» у микрофона Ирина Лагунина. Здравствуйте. Посольство России в Чехии отказало в визе чешскому журналисту Онджею Суукупу. Об этом в четверг сообщила газета «Hospodářské noviny», в которой работает Суукуп. Весной чешское министерство иностранных дел отказалось продлить аккредитацию двух российских журналистов Владимира Снегирева и Александра Куранова. И, естественно, первая мысль, что отказ Суукупу в визе – это ответный жест. Собственно, такой версии придерживается и сам журналист. Онджей, как вы ощущаете себя без российской визы?
Я подозревал, что так может случиться, потому что журналисты с обеих сторон часто бывают заложниками ситуации, связанной с какими-то спецслужбами, или случаи выдворения из страны и так далее. Так что теоретически я был готов, что такое может случиться, но понятно, что практически к этому никогда не можешь быть подготовлен, потому что когда ты стоишь перед окошком в консульстве, и тебе говорят, виза отказана, а у тебя уже все билеты, и договорился о интервью и встречах, то это, конечно же, неприятно. И в моей ситуации еще как бы несколько забавно, что я в апреле месяце очень заступался за тех журналистов, у которых в Чехии мне продлили визы журналистские, то есть даже не визы, а аккредитации. И тут так получается, что я был первым, кого коснулись вот эти ответные меры российского МИДа. Так что такой легкий привкус абсурда, безусловно, чувствуется.
Вы воспринимаете это как именно ответные меры на выдворение двоих журналистов из Чехии, то есть на непродление аккредитации двоим российским журналистам в Чехии. Но ведь вы одновременно являетесь и довольно жестким критиком режима Путина.
Ну, с другой стороны, я никогда не думаю, что переступал какую-то черту, что касается журналистики. Никто меня никогда, в том числе с российского посольства, не упрекал в том, что какая-то моя информация недостоверна. И я не думаю, что я среди чешских журналистов какой-то главный оппонент режима Путина. Я просто стараюсь делать свою работу по мере своих сил и возможностей. И действительно надеюсь, что это никак не связано с моей работой. И, собственно, большинство сигналов, которые я получил по неофициальным каналам, было, что типа не переживай, как бы это не твое личное дело, это просто на твоем месте мог бы оказаться любой другой чешский журналист, который бы пришел за визой.
Если бы вы сейчас поехали в Россию, что бы вы написали? А в чем был ваш интерес профессиональный сейчас?
Ну, это немножко забавно. Я хотел писать о людях, которые начали после введения продуктового эмбарго, начали производить свой сыр в деревне рядом с Ивановской областью, и они это продают в Москве. То есть я хотел показать, как люди выкручиваются, как они находят какие-то бизнес-возможности, потому что я работаю для газеты, которая прежде всего экономическая. То есть это был главный материал, который я хотел привести, плюс еще несколько бизнес-историй, связанных как раз с чешским бизнесом и так далее. То есть, собственно, никакой политики я не планировал.
А почему?
Потому что вот поездка так сложилась, что тем более, что в августе как бы еще каникулы, не сезон политический, и мне интересно не только политика, а в том числе и то, как страна действительно живет. И нашим читателям действительно интересно, что же творится с экономикой.
На ваш взгляд, вот этот обмен любезностями, так скажем, лишение аккредитации российских журналистов, отказ в визе вам, это такое продолжение информационной войны, которую ведет Россия сейчас?
Ну, это продолжение такой конфронтации, действительно, Запада и России. И надо признать, что тут вопросы у меня возникали, возникают и в том числе к работе чешских спецслужб, потому что все-таки обвинять человека, которому 75 лет и который вообще не говорит по-чешски и живет в Праге полтора года, что он типа представляет угрозу национальной безопасности, мне это кажется не очень корректным. И, собственно, это я и говорил, что это несколько странно. Тем более, что они лишились только аккредитации, да, то есть остаться в Чехии они могут. И мне казалось, что устраивать вот такой конфликт, тем более, что реакцию Москвы было нетрудно предугадать, было несколько, скажем, непродуманным. Так что я не хочу класть вину только на одну сторону. С другой стороны, понятно, что Москва, в принципе, имела все возможности, раз уже дело все равно было несколько спущено на тормозах, не реагировать таким образом на вот этот мини-скандал.
Довольно странная вся эта ситуация по одной простой причине. С одной стороны, действительно есть беспокойство по поводу российской информационной войны и политики дезинформации внутри европейских стран. С другой стороны, в Чехии есть президент, который всячески показывает свое приятие нынешней России.
Да, но это, конечно же, особый разговор. Я бы только сказал, что мне кажется, что действия чешского президента имеют чисто внутриполитическую подоплеку, когда он старается мобилизовать своих сторонников, и, собственно, он пытается выглядеть как такой главный борец против условного мейнстрима. И если бы не было России, он бы нашел абсолютно какую-нибудь другую тему. Теперь он вообще говорит по большей части о беженцах и так далее. То есть это такой популистский ход. И не думаю, что он каким-то образом принимает, не дай бог, какие-то приказы с Москвы или как-то согласовывает позицию. Он прежде всего занят своим политическим позиционированием.
Спасибо. Мы беседовали с корреспондентом газеты «Господарские новины», он же Саукупом, которому было отказано в четверг в визе в Российскую Федерацию. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 4 августа. Заместитель главы МИДа Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что вопрос назначения посла России на Украине снят с повестки дня по инициативе украинской стороны. Таким образом, в Киеве фактически ответили отказом в агремане Михаилу Бабичу. Несмотря на это, в Кремле исходит из того, что кандидатура Михаила Бабича на пост посла России в Киеве по-прежнему находится на рассмотрении украинской стороны. В ситуации разбиралась Елена Поляковская.
Для утверждения кандидатуры нового российского посла на Украине 29 июля в срочном порядке собрались комитеты по международным делам обеих палат российского парламента. Кандидатура бывшего полпреда президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича была утверждена. Однако представители МИД Украины заявили об отказе принять Бабича в качестве нового посла. Сразу же после того, как стало известно об отставке Михаила Зурабова, в экспертных кругах заговорили о том, что штатского посла сменит представитель силовых структур. На это обратили внимание и российские оппозиционеры, находящиеся в вынужденной эмиграции, Илья Пономарев и Ольга Курносова. Они обратились к украинским властям с предостережением. В интервью «Радио Свобода» Ольга Курносова объяснила свою позицию.
Вы знаете, в такой сложной ситуации и при том уровне напряженности, который сейчас между Россией и Украиной, мне кажется, не лучшее решение послать в качестве посла человека с военным образованием, с опытом работы и службы в воздушно-десантных войсках, в ГРУ, ФСБ, с опытом работы в Чечне. Как-то, мне кажется, в такой ситуации нужно искать другие кандидатуры.
Бывший замминистра иностранных дел России Федор Шилов-Ковидяев не видит в отказе в агремане Михаилу Бабичу никаких серьезных последствий.
С одной стороны, довольно рутинная ситуация. Не всегда тот, кого назначает страна, получает агреман. С другой стороны, если это вызвано его биографией, то, честно говоря, тоже здесь я не вижу трагедии. Но не хотят они получить открытого да, сотрудника, значит, ну, получит какого-то прикровенного, потому что у нас в МИДе работает достаточно людей с аналогичным опытом, причем с дипломатическим статусом, давно работают, были во многих странах приняты. Да, если Украина продолжит вот таким образом себя вести, но в конце концов можно вспомнить, что временный наш поверенный тоже непростой человек, который сейчас выполняет обязанности посла. То есть, в принципе, ну вот если продолжится такого рода противостояние, то только украинские власти будут себя дискредитировать. Потому что невозможно же бесконечно отвергать кандидатуры людей, которые страна предлагает для назначения.
После отставки посла Михаила Зурабова временным поверенным в делах России на Украине был назначен Сергей Торопов, которого в 2008 году выслали из Латвии в связи с подозрениями в шпионаже. Последние годы он был секретарем посольства России на Украине. Украина отозвала своего посла Владимира Ельченко еще после крымских событий 2014 года. И сейчас в России страну представляет временный поверенный в делах Украины в России Руслан Немчинский. То есть Украина перешла на пониженный уровень дипотношений с Россией еще 2 года назад. Бывший замминистра иностранных дел России Георгий Кунадзе не видит в ситуации с отказом Украины принять в качестве посла Михаила Бабича ничего экстраординарного.
Уже 2 с лишним года Украина представлена в России на уровне временного поверенного в делах. Посла украинского здесь давно нету. И я думаю, что он и не появится при нынешнем состоянии отношений между двумя странами. В этой связи, наверное, можно было ожидать, что Россия ответит адекватным шагом и тоже воздержится от направления в Украину посла. Россия этого не сделала, но тем самым, с моей точки зрения, больше подставилась под это решение. Ну и плюс, видимо, сыграла свою роль, не главную, но все-таки сыграла сама фигура человека, предполагавшегося на эту должность. По-видимому, она не внушала особого оптимизма, не вызывала пиетета, если угодно, в Киеве. Не вижу в этом ничего, в принципе, экстраординарного или чрезвычайного, с учетом того обстоятельства, что, в общем, многие в Украине ведь и давно уже ставят вопрос о разрыве дипломатических отношений с Россией. И никуда нам не уйти от того факта, что между Россией и Украиной идет вот так называемая гибридная война. В таких условиях эвентуальное понижение уровня представительства двух стран в столицах друг друга – это, по-моему, минимально допустимая мера и для Украины, и для России.
С точки зрения дипломатических канонов, какие могут быть дальнейшие действия? Будет ли предложена какая-то другая кандидатура или ситуация будет заморожена в нынешнем состоянии?
Собственно говоря, никто ведь не мешает России предложить кандидатуру другого человека на пост своего посла. Но тем самым Россия будет рисковать подставиться под еще один отказ. И это будет, в общем, ну, наверное, не самое благоприятное для ситуации развития событий. Я думаю, что Россия воздержится от направления своего посла, тем самым зеркально повторив решение Украины. Украина ведь не отказывается от дипломатических отношений полномасштабных, просто вот воздерживается от направления посла.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал некорректной постановку вопроса о том, что Бабичу отказано в агремании. Российская сторона предлагала и по-прежнему предлагает известный вариант, сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, предложит ли Москва нового посла России в Киеве. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 4 августа ведет Ирина Лагунина. Как мы уже сообщали в среду, депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко начала голодовку в знак протеста против бездействия властей в вопросе освобождения пленных. Объявив голодовку, тем не менее, депутат Верховной Рады Украины от партии «Батьковщина» сделала также ряд громких программных заявлений и тем самым, как отмечают в Киеве, досрочно открыла осенний политический сезон в стране. Рассказывает Владимир Вахненко.
Надежда Савченко второй день продолжает голодовку в знак протеста против бездеятельности властей в освобождении украинских пленных, удерживаемых в России и в Донбассе. Многие пользователи социальных сетей, политики и эксперты называют голодовку бывшей узницы Кремля бесполезной, призванной лишь привлечь к ней внимание. Голодовка Савченко, как полагает директор Киевского центра общественных отношений Евгений Магда, будет иметь негативные последствия не только для нее лично, но и для Украины. Ведь таким образом девальвируется символ украинского сопротивления.
Я думаю, что когда политик объявляет голодовку в центре столицы своей страны, это имеет совсем другой эффект по сравнению с тем, как тот же политик объявлял голодовку, сидя в российской тюрьме. И если Савченко этого не понимает, то мне ее жаль.
Как написала в Фейсбуке сестра летчицы Вера, если для многих несокрушимая надежда в российском плену была Жанной Дарк, то сейчас в Украине в нее летят камни, летят от своих. Жесткая критика обрушилась на Савченко после пресс-конференции 2 августа в Киеве, на которой Надежда не только объявила о голодовке, но и предложила переписать Конституцию, сделав президента символической фигурой, а Украину фактически федеративным государством. Савченко также обвинила президента страны Петра Порошенко в торможении процесса обмена пленными и в игнорировании проблем украинских военных в зоне конфликта в Донбассе. При этом депутат Верховной Рады вновь заявил о готовности отправить на контролируемые сепаратистами территории на востоке Украины для переговоров с их лидерами о судьбе пленных. Наибольшую критику вызвали слова Надежды о том, что украинцы на Майдане и антимайдане стояли за одни идеалы и ценности. Только за одно это заявление, убежден лидер радикальной партии Украины Олег Ляшко, Савченко следует лишить звания Героя Украины и депутатского мандата. Евгений Магда продолжает.
Все заявления Надежды Савченко, сделанные ей в ходе известной пресс-конференции, они вызывают, мягко говоря, сомнения. А вот заявление по поводу идеалов Майдана и антимайдана, ну, это достаточно известная кремлевская методичка о том, что тут у нас, так сказать, один народ, у нас на Донбассе идет гражданская война, а Россия ни при чем. Вбрасывая через Надежду Савченко эти заявления в украинское информационное пространство, люди, которые стоят за ее спиной, опосредованно, я думаю, все-таки не прямо, они спешат реализовать сценарий дестабилизации в Украине.
В Народном фронте экс-премьера Арсения Яценюка заявляют, что Савченко произносит все политические требования, выдвигаемые к Украине Кремлем. Прямые переговоры с российскими марионетками, извинения Украины перед донбасскими террористами, новая конституция с автономией регионов и парламентской республикой. Эти же инициативы, подчеркивают представители парламентской коалиции, звучат из уст кума Владимира Путина, лидера движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука. А радикальные оппозиционеры в Раде предполагают, что Надежда могла договориться с Кремлем о своей свободе в обмен на выполнение его условий. Снова политолог Евгений Магда.
Я думаю, что Савченко освободили не на условиях Кремля. Савченко освободили благодаря международному давлению и усилиям украинской власти. Другое дело в том, что российская власть понимала, что Савченко придется освободить. Поэтому воспользовалась ситуацией в своих целях. Россияне в этом плане люди абсолютно не глупые. Они понимали, что Савченко стала символом борьбы Украины против России, символом сопротивления. В июне, как известно, проведено КМИС социологическое исследование, где Савченко названа политиком с самым высоким рейтингом доверия. И очевидно, еще во время пребывания в российской тюрьме ей создали такую информационную картинку, такое информационное поле. Как вы понимаете, для человека, находящегося в тюрьме, это сделать просто. Такое информационное поле, в котором то, что у нас в Украине проходит под хэштегом «зрада», то есть предательство. Что все у нас плохо, все плохо, плохо, плохо. И когда Савченко вернулась, она стала это доносить до слушателей, доносить с присущей ей, ну, можно сказать, раскованностью. Думаю, что это не глупый план России, но я не думаю, что он достигнет своих целей. Савченко сейчас стала для Батьковщины чемоданом без ручки, потому что она фактически тянет партийный рейтинг на дно. При том, что Батьковщина остается сегодня самой популярной политической силой в Украине. Но дело в том, что заявления Савченко, они действительно, с одной стороны, контроверсийны и критикуются в экспертной, в журналистской среде, но с другой они находят своего слушателя в среде обывателей.
В оппозиционной «Батькивщине», от которой Савченко стала депутатом Верховной Рады, на ближайшем заседании Политсовета намерены дать оценку последним высказываниям своей коллеги, которые идут вразрез с официальной позицией партии. Политтехнолог Дмитрий Раимов называет это заявление «Батькивщины» спектаклем и полагает, что Савченко, сделав ряд громких заявлений, выступила рупором лидера партии Юлии Тимошенко, которая заинтересована в досрочных парламентских выборах и максимальном ослаблении президентских полномочий.
Это удар по президенту и цель расшатать ситуацию. Там были сказаны слова по поводу его детей, по поводу его бизнеса. Вполне вероятно, это такая достаточно большая вероятность. Юлия Тимошенко шатает ситуацию для того, чтобы склонить общество к решению о досрочных перевыборах. Но единственное, во что это упирается, то, что решение о досрочных парламентских выборах может принять только президент. И я очень сомневаюсь, что он пойдет на этот очень рискованный шаг. Потому, скорее всего, это дестабилизация ситуации в стране, это повышение своих личных политических рейтингов за счет этой некой неразберихи и ожидание того, что может что-то измениться. Либо назначены досрочные перевыборы, либо, может быть, какие-то изменения в коалиции. То есть мы ждем перемен, но для того, чтобы они быстрее состоялись, мы будем что-то делать. Я бы сказал, вот это лозунг основной.
В отличие от Дмитрия Раимова, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев считает Савченко самостоятельным политиком, не исключает, что она готовится создать партию мира и говорит, что своими последними заявлениями парламентарий досрочно открыла на Украине осенний политический сезон.
Савченко вот этой пресс-конференции, она фактически открыла сезон охоты за досрочные выборы в парламенте и фактически открыла в самом начале августа, открыла осенний политический сезон. И важны даже, может быть, не конкретные месседжи, сколько сам факт, акт, жест голодовки, заявлений, самой пресс-конференции, такой организованной, не без пафоса. И вот это свидетельствует о том, что у Савченко планы выходят за рамки участия фракции «Батьковщина», что эти планы связаны с самостоятельной политической ролью и самостоятельной политической карьерой. Возможно, будут и создаваться уже в ходе подготовки к досрочным парламентским выборам партия Савченко, список Савченко, с тем, чтобы вот в новом парламенте, в новой Верховной Раде Савченко была не просто народным депутатом, хотя и влиятельным, известным и резонансным, но это была полноценная фракция с соответствующими правами, согласно парламентскому регламенту, регламенту Верховной Рады, правами на участие в формировании парламентской, ну и в целом общеполитической повестки дня. Что касается отношений Савченко и Тимошенко. Ну, с одной стороны, Тимошенко дистанцируется от Савченко, поскольку любое неосторожное, кривое или ошибочное слово, мнение Савченко рикошетом бьет и по Тимошенко. Либо становится инструментом игры против Тимошенко. Но, с другой стороны, если Савченко будет работать на досрочных выборах, то это совпадает с интересами Тимошенко, с интересами оппозиционного блока, других игроков, которые ждут открытия окна возможностей для досрочных парламентских выборов. Ну и, кстати говоря, если у Савченко получится вот сформировать фракцию в новом парламенте, то тогда можно и сотрудничать в самой Верховной Раде. Можно создавать союзы, можно создавать партнерскую игру. В любом случае, мне кажется, это более приемлемый вариант для той же Тимошенко, для других игроков, нежели вот постоянно, так сказать, опекать Савченко и быть мишенью для рикошетов в случае, если Савченко и дальше будет получать не только аплодисменты и одобрения, но и критику оппонентов, недоброжелателей, которых у него становится с каждой пресс-конференцией, с каждым заявлением все больше. Да, и сторонники у нее появляются, так, и более того, старые сторонники кристаллизуются в некое электоральное ядро, но все больше и больше появляется критиков. Но появление критиков, недоброжелателей, оппонентов, соперников и даже врагов – это свидетельство того, что человек становится политиком, а не просто героем, а не просто имиджем, а не просто символом.
Говорил политолог Вадим Карасев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время свободы». Итоговый выпуск за 4 августа ведет Ирина Лагунина. В среду Центральная избирательная комиссия России завершила прием документов от партий для регистрации их федеральных списков на предстоящих выборах депутатов Государственной Думы, а окружные избирательные комиссии закончили принимать документы для регистрации кандидатов, выдвинутых на этих выборах по одномандатным избирательным округам. Эксперты считают, что выборы в Госдуму России 18 сентября этого года будут полностью контролироваться властями. О предвыборной кампании в России моя коллега Любовь Чижова побеседовала с политологом, социологом и одним из оппозиционных кандидатов.
За полтора месяца до выборов в Российскую Госдуму социологи Левада-центра выяснили, что в них собираются участвовать менее половины российских избирателей. Во время опроса в конце июля 20% опрошенных заявили, что пойдут голосовать совершенно точно. Еще 26% скорее всего. Точно не собираются голосовать 14% опрошенных, 11% сомневаются, что придут на избирательные участки. 25% опрошенных ответили, что пока не определились. Опрос показал, что если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, партию «Единая Россия» поддержали бы 39% опрошенных в целом и 57% из тех, кто готов голосовать и определился с выбором. При этом социологи зафиксировали заметное снижение интереса россиян к грядущим выборам в Нижнюю палату парламента по сравнению с выборами в 2011 году. Об этом Радио Свобода рассказал директор Левада-центра Лев Гудков.
Это самый низкий уровень готовности участвовать в выборах за последние годы, скажем так. Действительно, интереса к выборам нету, потому что абсолютное большинство считает, что от выборов никаких изменений ждать в их повседневной жизни, в реальной жизни не приходится. Ну, люди никак не связывают свою жизнь с этими такими политическими церемониалами. Что это нужно в основном для властей, для начальства, для того, чтобы лишний раз продемонстрировать всенародную поддержку. А в общем, абсолютное большинство полагает, что результаты предопределены и заранее как бы уже заданные в этом смысле.
За кого собираются голосовать те люди, которые, вот по вашим данным, собираются все-таки принять участие в выборах в Государственную Думу?
Это прежде всего государственно зависимые категории населения, так или иначе. То есть это работники бюджетной сферы, работники госпредприятий, полиции, чиновники, ну и пенсионеры, конечно. Те, которые в большей степени чувствительны к административному давлению или зависимости, с одной стороны, а с другой стороны, ну, сохраняют такие государственно-патерналистские ожидания, что вдруг власть проявит милость и что-то сделает полезное для обычных людей. Вот это и база поддержки нынешней власти, и ее ресурс. В большей степени готовы голосовать две категории, так чуть больше представлены. Это люди с высшим образованием, то есть, ну, бюрократия, так, грубо говоря, зависимые от власти. И полярные категории – это пенсионеры, жители села, в большей степени зависимые от этого, голосующие по привычке, ну, потому что так заведено и так надо. Начальство сказало, значит, надо.
А что молодежь?
Молодежь, как всегда, в наименьшей степени будет принимать участие. Хотя молодежь – самая пропутинская группа населения и готова голосовать за ту партию, которая, по ее мнению, представляет. Мы знаем, что молодежь – самая пропутинская группа населения. Молодежь, она социализировалась во время Путина, путиновского правления, облучена идеологически в большей степени, чем любая другая группа. Поэтому здесь номинально она в наибольшей степени разделяет все такие официозно-пропагандистские установки. Но ходить на выборы она, в общем, не очень хочет.
Это был директор Левада-центра Лев Гудков. Эксперты Комитета гражданских инициатив в рамках проекта «Выборы в России. Независимый аудит» изучили ход нынешней кампании и подготовили доклад по мониторингу выборов 2016 года. По мнению одного из авторов доклада, политолога Александра Кынева, партийная система в России движется к сокращению. Система регистрации партий стала запретительной, а партии, не имеющие парламентской льготы, не стремятся участвовать в выборах.
Фундаментально, о чем можно говорить, это речь идет о том, что количество запретов и ограничений, а на самом деле здесь Рубикона можно считать мая 2014 года, когда изменился порядок регистрации кандидатов. Так вот, эти ограничения делают фактически невозможным участие в выборах как независимых кандидатов, так и представителей малых партий. То есть система регистрации, которая сегодня существует, она носит запретительный характер. Если у вашей партии нет льгот, то зарегистрироваться вы можете только в единственном случае, если по вам принимается политическое решение. Потому что требования, которые сегодня существуют по сбору подписей, и их по количеству, и по правилам выборковки, они фактически неисполнимы. То есть получается замкнутый круг. Для того, чтобы получить льготу при регистрации, надо добиваться успеха на выборах, но невозможно попасть на выбор, если у вас нет льгот. Да, получается, то есть, знаете, как в Советском Союзе. Вас не возьмут на работу без прописки, вас не пропишут без работы. То есть все примерно то же самое получается и здесь. При этом это количество будет сокращаться, потому что даже эти партии, у которых эта льгота есть, они получили ее за счет того, что вот первые два года условной либерализации, 12-13 год, успели пройти в какие-то региональные парламенты. Ну, допустим, скажем, например, Парнас. В Ярославской области он представлен. Вот там уже в следующем году новые выборы. Если Парнас не проходит, он льготу теряет. Соответственно, вот как только партии в том же регионе, где они проходили раньше, на следующих выборах проходить не будут, они будут эту льготу терять. Поэтому этот круг имеющих льготу, он будет дальше сокращаться. То есть что получается? Получается, что шаг первый. Резко сокращено количество тех, кто может вообще регистрировать кандидатов за счет того, что остальные ставятся в ситуацию сверхжестких условий регистрации. После этого на теме, кто остался, пытаются максимально уже ужесточить контроль и резко ограничить их в свободе маневра. И здесь в этом смысле показательная история с партией пенсионеров, которая подвергнулась жесткой санкции, как только посмела выдвинуть с кем-то несогласованный список кандидатов. Получается, что в начале, значит, на том месте, где вы проходили, ставят забор, оставляют калитку, а потом у этой калитки ставят человека с ружьем. Ну, сейчас мы наблюдаем ситуацию, когда забор уже построили, осталась одна калитка, и теперь возле этой калитки становится человек с ружьем. Назвать это свободной конкуренцией, ну, честно говоря, здесь не сильно поворачивается. Это очень жестко ограниченная конкуренция в рамках дозволенного, да, в рамках ограничений, которые власть разрешает до поры до времени. Поэтому неудивительно, что мы видим, что почти все партии, у которых льгот не было, они, по сути дела, самоустранились. То есть каждый следующий год, с того момента, как изменился порядок регистрации кандидатов, 2015-2016 год, мы видим, как количество партий молчанов, партий, которые есть, на которые перестают кого-то выдвигать, увеличивается.
Если бы вы не были политологом, а были бы обычным обывателем, избирателем, вот вам сейчас, вот в начале августа, было бы понятно, что 18 сентября в России выборы в Государственную Думу?
В большинстве регионов никаких признаков избирательной кампании нет. То есть, если вы просто ходите по улицам, не читаете политические сайты в интернете, то догадаться о том, что в стране выборы, в общем, довольно непросто. Наглядной агитации практически нет. Где-то разносят газеты по почтовым ящикам, но, опять-таки, если вы почтовый ящик не заглядываете, то, скорее всего, кампания проходит мимо вас.
Какие-то есть вообще интриги в этой избирательной кампании? Ну, вот для некоторых людей главный вопрос, попадут ли представители, ну, более-менее известные представители оппозиции в Государственную Думу. Как вы думаете, ну, есть ли такой
шанс? На мой взгляд, главный интриг заключается в том, сколько партий пройдет. Потому что инициационный сценарий – это Думская четверка, Единая Россия, КПРФ, Справедливый, ЛДПР. Есть три партии, которые могут, в принципе, претендовать на некий результат. Яблоко, партия Роста и Родина. У них у всех есть главная проблема – очень слабая кампания в регионах. Вот если они начнут кампанию в регионах вести активно, достаточно полтора месяца, там, и на телевидении в том числе тоже, да, тогда они будут отнимать голоса в первую очередь Справедливой России. Потому что «Справедливая Россия» как раз партия для тех, ну, кому не нравится власть, кому при этом не нравятся коммунисты и ЛДПР. Вот если у них появится вариант выбрать кого-то еще, то, конечно, это будет, там, говорил, в первую очередь там «Яблоко», «Партия Роста» или «Родина». Вот чем больше они соберут голосов, тем меньше останется у «Справедливой России». То есть, грубо говоря, три партии проходят точно. Скорее всего, проходит «Справедливая Россия». Но при определенных условиях есть шанс вот у этих трех партий, но в этом случае будет сокращаться процент за все остальные, в том числе, в первую очередь, процент за справедливую Россию. Угу. Вот это и есть главная интрига.
Это был политолог Александр Кынев. Среди одномандатников, которые собираются в Госдуму, муниципальный депутат Московского района Зюзина Константин Инкаускас. Он уже зарегистрировался в качестве кандидата по Черемушкинскому одномандатному округу номер 209 и рассказал Радио Свобода о том, в каких условиях ведет борьбу с представителем «Единой России».
Мы испытываем трудности, связанные с использованием административного ресурса против нас и, соответственно, в пользу нашего конкурента от «Единой России». То есть это связано с тем, что срывают наши объявления, то, что нам вот сегодня один из кубов не согласовали, то, что этого конкурента бесплатно рекламируют под видом социальной рекламы на всех остановках, на билбордах, бесплатно ему публикуют предвыборные материалы в окружной газете. То есть вот мы испытываем трудности именно такого характера, а проблем с регистрацией никаких не было, и все очень прошло гладко и быстро.
Как вы расцениваете собственные шансы вот на этих выборах?
Вы знаете, тут очень много ситуаций зависит как бы не только от нас, а опять-таки от того, насколько будут соблюдаться процедуры конкуренции. Мы настроены бороться за победу в избирательном округе, то есть сейчас единственные два кандидата, которые ведут избирательную кампанию, это веду я, и это ведет мой оппонент из «Единой России» господин Морозов. То есть никакие другие кандидаты не проводят ни агитационные там какие-то мероприятия, кубы или пикеты, еще что-то, встречи с жителями, ну вот еще несколько встреч проводит кандидат от КПРФ, ну то есть кампания никто не ведет. При этом, конечно, меня очень беспокоит ситуация, что, например, есть кандидаты вот там демократический стил, например, от партии «Яблоко». Я, в общем, надеюсь, что мы сумеем договориться, и у нас в округе останется объединенный кандидат, который в этом случае будет иметь высокие шансы на победу.
Как вы считаете, о каких особенностях вот нынешней избирательной кампании можно говорить, ну, почти за два месяца до выборов?
Обращать внимание нужно, прежде всего, на то, что сдвинули сроки проведения. Впервые у нас федеральная кампания проходит не зимой, не весной, а то есть период, когда люди, большинство жителей находятся в городе, и с ними можно выстраивать коммуникацию различными способами. А люди сейчас все находятся либо в отпусках, либо в выходные уезжают на дачу. Плюс к этому вот эта вот аномальная погода, когда у нас жара сменяется с ливнями, это очень мешает, прежде всего, вот такой как бы полевой работе, то есть непосредственно каким-то агитационным мероприятиям на улицах и встречам кандидатов жителей. То есть это специально умышленно сделано решение, и многие люди, кстати, это понимают. Многие избиратели это понимают, этим недовольны. То, что вот период агитационной кампании приходится на сезон отпусков, дачи и, скажем так, аномально жаркой погоды. Mm-hmm. Вот это вот, на мой взгляд, первая особенность и как бы, ну, главная особенность и проблема, то, что специально сроки переместили.
То есть кампания избирательная, в принципе, почти не видно.
Да, то есть получается, что вот я говорю, у нас, например, всего два кандидата ведут в округе кампанию, плюс «Справедливая Россия» периодически разносит газету. А остальных выборов нету. При этом очевидно, что когда в сентябре люди вернутся пусков на работу, то на них свалится вал агитационной продукции, вал агитации со стороны других, ну, практически всех партий и кандидатов, и то есть сумбур большой. Людям не дают возможность осознанно сравнить программы, платформы кандидатов, сделать осознанный рациональный выбор. Это делается специально, чтобы люди в итоге пришли и, вот глядя в бюллетень, ничего не понимая, они, многие из них выберут то, что единственно знают, а знают «Единую Россию» в основном. То есть это вот специальная такая манипуляция общественным мнением.
Как вы считаете, то, что переизбрали руководителя Центра избиркома, и им теперь стала Элла Памфилова, это как-то сможет повлиять на...
Это положительно. Судя по тому, что она действует, это положительно. Вот у нас, конечно, есть вот претензия, о которой я говорил, использование административного ресурса в пользу конкретного кандидата от «Единой России», но мы вот как раз в том числе надеемся, что Элла Александровна, которая говорит, что взяла Москву на личный контроль, что она вот эти проблемы тоже решит. Ну, я положительно оцениваю. Mm-hmm. Явно от ее, как бы, вот после ее назначения, ну, больше положительных моментов возникло в работе ЦИКа.
Ну, вы встречаетесь с людьми, вы много с ними разговариваете, ведете агитацию. Чего хотят от вас люди, вот, когда говорят о вас, как о будущем депутате Государственной Думы? Да.
Ну, у меня специфика, это мой одномандатный округ. Я говорю о проблемах, о федеральных проблемах, которые отражаются на жителей моего округа. Здесь две базовые проблемы. Это плохое медицинское обслуживание. Вот это вот разгром медицины, он из регионов докатился до столицы. То есть на сегодняшний день я констатирую, что просто вообще у нас уничтожена система профилактики и система, в общем, нормального районного социального обслуживания у специалистов. Второй момент – это жалобы на состояние жилищного фонда и на, соответственно, совершенно неэффективную жилищную программу капитального ремонта. То есть, когда с людей каждый месяц берут поборы по 1000 рублей, плюс еще 1000 рублей на содержание и ремонт текущий, и при этом, в общем-то, жилой фонд во многих районах, а у меня такая сталинско-хрущевская застройка в основном, он находится в очень плохом состоянии. При этом людей очень возмущает вот это вот показное, значит, на мой взгляд, чрезмерное нерациональное благоустройство центра, когда перекапываются каждый год улицы, меняется плитка, вот эта вот замена бордюров, и это вызывает огромные претензии к работе мэра Собянина. Очень людей, в общем, беспокоит и возмущает закон Яровой, который вот был принят. Мы об этом постоянно говорим, что депутаты Государственной Думы вместо того, чтобы принимать законы, писать запросы, которые должны работать в интересах людей, принимают вот такие законы, и прежде всего закон Яровой, который, в общем-то, вводит какие-то сумасшедшие ограничения, за которого нам обещают подорожание интернета, связи.
Это был муниципальный депутат Московского района Зюзина, который собирается в Госдуму, Константин Янкаускас. Выборы в Госдуму России 7-го созыва состоятся 18 сентября по смешанной системе. 225 депутатов будут избираться по партийным спискам, 225 по одномандатным округам. Избирательная кампания официально началась 17 июня. Одновременно с думскими пройдут выборы в законодательное собрание в 39 регионах страны. В 7 субъектах состоятся прямые выборы высших должностных лиц. Также запланировано проведение порядка 5000 муниципальных выборных кампаний.
С политологом, социологом и оппозиционным кандидатом беседовала Любовь Чижова. Движение в защиту прав избирателей «Голос» проанализировало финансовую деятельность партий, имеющих право выдвигать кандидатов без сбора подписей на выборах в Госдуму. Эксперты выяснили, что треть компаний, пожертвовавших «Единой России» свыше 1 миллиона рублей в 2015 году, получили госконтракты на порядок выше, чем сумма вложений. Всего было выявлено 89 компаний-доноров, которые перечислили партиям в 2015 году свыше 1 миллиона рублей и получили в 2015-2016 годах госконтракты. Из них 80 компаний являются донорами одной партии «Единой России». О том, как подобные коррупционные схемы влияют на исход выборов, «Радио Свобода» рассказал один из авторов доклада Станислав Андрейчук.
Сделали год назад еще, когда тоже смотрели структуру финансирования политических партий, но прежде всего преломление избирательной кампании по выборам губернаторов и вообще региональных выборов. Почему это важно, на наш взгляд? Потому что, когда мы за кого-то голосуем, избиратели, мы должны понимать, кто за этими людьми стоит, кто их финансирует и так далее. К сожалению, как нам удалось выяснить, очень часто реальные доноры политических партий и кандидатов отдельных, они скрываются. То есть установить, кто на самом деле стоит за теми или иными людьми, которые претендуют на то, чтобы представлять наши интересы, не всегда удается. И нам кажется, что это большая проблема.
Но вам все же это удалось. И вот каковы главные выводы вашего доклада? Кто же финансирует российские политические партии, ну и в частности партию «Единая Россия», которую мы любим больше всего на свете?
Если смотреть на официальные отчеты политических партий, я хочу подчеркнуть, что это именно официальные партийные фонды, потому что всегда еще есть черная касса, теневая. Если мы смотрим на официальные отчеты, то видно, что есть 5 партий, получающих официальное госфинансирование, во-первых, и, конечно, их содержат в значительной степени налогоплательщики российские, то есть все мы с вами. Но, кроме того, у партии в разных пропорциях, у «Единой России» это доля больше, есть пожертвования от физических и юридических лиц. Если мы будем говорить о юридических лицах, то нам удалось выяснить, что у «Единой России» это тоже там большое количество компаний, которые так или иначе осваивают бюджетные средства, получают госконтракты в том числе. В прошлом году нам удалось находить компании, которые просто через цепочку владения имеют бенефициарных собственников в виде госкорпораций или российского правительства, или региональных правительств.
Можете привести хотя бы один пример?
По госконтрактам, ну, например, в Перми есть компания, называется акционерное общество ПЗСП. Эта компания вылоперская, занимается строительством жилых помещений. Она получает довольно большие госконтракты. Это один из крупных спонсоров «Единой России». Получает госконтракты на приобретение жилья для нужд города Перми. Скорее всего, это там дети-сироты в квартире идут или еще что-то, какие-то льготные. Мы посмотрели, что за 2015-2016 год в городе Перми разыграно контрактов по этой теме на примерно 2 миллиарда рублей. Из них около 800 миллионов были освоены вот этим ПЗСП, которое принадлежит секретарю регионального отделения «Единой России».
А каков вообще, в принципе, масштаб проблемы с госконтрактами и финансированием «Единой России»? Сколько компаний как бы оказались втянуты в эту историю?
У «Единой России» мы проанализировали 241 компанию, которая пожертвовала партии миллион или более рублей. Из этих 241 компаний 80 компаний являлись крупными получателями госконтрактов. То есть каждая третья.
Но они сейчас будут говорить, что это все случайно, что все контракты получены правильно, справедливо, на конкурсах.
Да, они уже это говорят, но мы, во-первых, хотим обратить внимание, что других партий таких компаний либо нет совсем, либо это единичные случаи. А во-вторых, есть истории, когда компания 10 лет не получала никаких госконтрактов, а в 2015 году пожертвовала «Единой России», и после этого стала получать сотни миллионов рублей.
А как вы думаете, как это происходит на деле? То есть сначала у компании просят деньги и обещают ей что-то за это? Или компании сами приходят в партию и говорят, давайте мы вам поможем деньгами, а вы нам потом поможете госконтрактом? Кто первый обращается с просьбой о помощи?
Я думаю, что в разных ситуациях, в разных регионах это может происходить по-разному, но, конечно, это всегда заранее обсуждается и есть какие-то заранее договоренности.
Как вам удалось вот это все установить? Как это все какие-то открытые источники? Не знаю, сколько экспертов работали над этим? Вот долго ли это все продолжалось?
Это довольно трудоемкий процесс, но он требует там небольшого количества экспертов, потому что вся эта работа построена на открытых данных. На открытых, причем официальных данных. Это финансовые отчеты политических партий, которые размещены на официальном сайте Центральной избирательной комиссии. Это данные Единого государственного реестра юридических лиц, данные сайтов по раскрытию финансовой информации акционерных обществ, куда сами акционерные общества информацию официально представляют, и данные системы госзакупок Российской Федерации.
Это же коррупция в чистом виде, да, получается?
Если удастся по каким-то эпизодам доказать вот эту связь между получением госконтрактов и оказанием определенных услуг тем или иным лицам, то это, конечно, чистейшая коррупция, что само по себе уже плохо. Но даже в тех случаях, когда прямой связи нет или прямую связь доказать сложно, мы видим явное искажение политической конкуренции. Во-вторых, мы видим, что искажается один из базовых электоральных принципов. Это принцип политической нейтральности государства, политического нейтралитета государства.
Есть какая-то история с зарубежными компаниями, которые также посредственно участвовали в финансировании «Единой России»?
Это же история, еще которую мы год назад первый раз подняли. Суть заключается в том, что понятно, что жертвователями политических партий могут быть только российские компании. Но при этом даже в законодательстве установлены определенные запреты, связанные с тем, что российская компания может принадлежать иностранному лицу или государству, или российскому государству, да, в том или ином виде. Таким образом пытаются, это то, что называется бенефициарный собственник, таким образом пытаются ограничить влияние иностранных бенефициарных собственников на политическую систему России. Мы выявили факты, которые свидетельствуют о том, что ряд тех компаний, которые являлись донорами политических партий, в 2015 году это касалось только «Единой России», годом ранее это касалось и других политических партий, но часть из этих компаний являются дочками или внучками компаний, зарегистрированных в других государствах, как правило, в офшорах.
Значит, у «Единой России» есть иностранное финансирование, и это как раз то, за что она гнобит многие российские общественные и неправительственные организации, в том числе и «Голос».
Безусловно, тут вопрос даже не в «Голосе», потому что там немножко другая, может быть, схема, да, но вот абсолютно зеркальная ситуация будет применима, например, к фонду «Династия» Дмитрия Зимина, который признали иностранного агента, благотворительный фонд, который содержался за счет личных средств крупного российского предпринимателя, просто эти средства были за границей, и они оттуда финансировались. В данном случае, я думаю, что ситуация очень похожа, потому что понятно, что офшоры в значительной степени принадлежат, наверное, российским лицам, но мы точно этого установить не можем. Но вот абсолютно зеркальная ситуация, то, за что гнобили фонд «Династия», благотворительный. Ровно это же позволяет себе сегодня «Единая Россия».
Чего вы, в принципе, добиваетесь, публикуя этот доклад накануне выборов? Вы вообще ждете на него какой-то бурной реакции властей или ничего не произойдет после того, как эти данные будут опубликованы?
Смотрите, наша цель — добиться максимальной финансовой прозрачности избирательных кампаний. Я думаю, что это в интересах всего российского общества. Во-вторых, когда мы год назад первый раз опубликовали аналогичный доклад, может быть, там чуть по другим темам, но, в общем, аналогично мы там и иностранное финансирование государственное затрагивали. Был очень большой скандал. Нам тогда представители Единой России и других партий угрожали судами, хотели обвинить в клевете. Потом начали разбираться, и даже Центральная избирательная комиссия была вынуждена признать нашу правоту. С тех пор произошли некоторые изменения, дыры до конца не закрыты, но мы позитивную динамику по тем фактам, которые год назад освещали, видим. Там сокращение поступления от общественных организаций, такая очень непрозрачная была схема, сокращение того же иностранного финансирования. Мы видим, что динамика есть, мы видим, что Центральная избирательная комиссия после того, как была вынуждена с нами согласиться, заключила новые договоры с Федеральной налоговой службой, с Росфинмониторингом. То есть работа ведется, я думаю, что это все не зря.
С экспертом движения в защиту прав избирателей «Голос» Станиславом Андрейчуком беседовала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 4 августа. Фигурант болотного дела, координатор «Открытой России» Мария Баронова в феврале 2016 года сообщила о намерении участвовать в выборах в Государственную Думу Российской Федерации. Собрав необходимые 15 тысяч подписей, Баронова в среду подала документы в Басманную ТИК. Теперь их могут принять или не принять. А пока наш корреспондент Инна Денисова поговорила с Марией Бароновой о ее решении пойти в политику.
Знаете, я агент ФСБ была, потом я агент Ходорковского, потом я сижу на миллиардах, я очень богата, а с другой стороны я там слышала про себя, ой, какие у меня нищебродские кеды. Я все пытаюсь понять, а вы можете определиться все-таки? Мне нравятся мои кеды, отличные рваные кеды. Политикой я никогда не собиралась заниматься, потому что я не про это. Политикой я всегда интересовалась, то есть я была очень сильно политизированным человеком. То есть всегда. 3 года я интересовалась тем, что происходит вокруг, что такое голосование и все остальное. Просто другой вопрос, что я никогда не воспринимала это как возможность для себя.
Такой имидж, собственно, российских политиков, да, они все похожи на советских политиков. То есть они все какие-то, ну, такие не очень. Это все какие-нибудь там, я не знаю.
Это все ад какой-то. Не очень. Но я из западной точки зрения совершенно неконвенциональный политик. То есть, но какого-то такого политического активиста, наверное, если бы я там была каким-то вот в какой-нибудь Америке, может, каким-нибудь таким стала зеленым, я там зеленых терпеть не могу.
Почему?
Ну, я из-за химии. Да, они говорят глупости, очень много глупостей. Я из научно-технической семьи, научно-техническая интеллигенция, это люди, которые убеждены, что все юристы, политологи, социологи, это вообще какие-то странные люди. Ну, у меня, во-первых, нет семьи особо, то есть у меня есть сын, бывший муж, ну, брат поддерживают. А так, ну, бабушка, мама у меня умерла, а бабушка нет. То есть там, ну, к сожалению, вот из той семьи, которая называется Mutual Family, можно считать, что у меня ее просто нет. Но если вот из тех, кто есть, это люди, которые радикально негативно относятся к чему-либо, чем я занимаюсь. Ну, это и опасно, и энергозатратно, и вообще зачем это нужно. И вообще нужно работать строго по трудовой книжке с 9 до 6 в ней. А все остальное не работает. Я бюргер по натуре. Мне вот нужен просек, гарденинг какой-нибудь там.
Может быть, просто, могу сказать, это тот род деятельности, который очень подходит темпераменту?
Да нет. Род деятельности, который очень подходит стране. А, еще вот единственное, что во мне было всегда, это я вся телеги писала. Менты там меня обидели где-нибудь, я жалобу там какую-нибудь пишу.
Не лень было.
Вот это не лень, вот это я не лень была. Вот телегу какую-то написать, куда-то пожаловаться, потому что достало все и с потолка капается. Это вот я делала всегда. Ну и...
Может быть, дотошный.
Да я просто графоманом надо быть, и все. Там особо талант-то не нужен, кроме графомании. Я много раз пыталась молчать. Я сначала вежливо пытаюсь. Ну, а потом так, ну ладно, тогда сейчас получите орало мое. И... Так мне особо палки колеса не ставит никто. Ну, как не ставят? Ставят, но по лайтовой версии.
Ставят, я так понимаю, что...
Ну, сдирают.
Же, да?
Ну, свои-то вообще как бы полируют. Прям свои прям вот из напалма. Либеральная комиссия никого не сажает. Либеральная комиссия никого не лишает работы по факту. Либеральная комиссия не отнимает жизнь, не отнимает здоровье. Ну, трепет нервы. Меня убедил Ходорковский, что надо делать. Он говорит: Маша, ну вы должны понимать, что это работа на десятилетие, а не на два года. И не то, что вы там постоите на какой-то площади и что-то изменится. И для работы на десятилетие нужно искать новых людей, нужно их воспитывать, нужно давать образование.
То есть это он
нужно, да. Это он меня просто достал своим зомбиром, я бы так сказала. Вот. То есть он очень много про это говорил, потратил много часов на объяснение того, но он при этом меня никогда не призывал быть кандидатом. Он объяснял, почему нужно выборами заниматься. И в какой-то момент...
Вы дружите вообще?
В смысле, ну он мой начальник. Ну, я Михаила Борисовича уважаю, безусловно. Вообще, по-моему, нет, понимаете, ну, нужно понимать, я вообще-то химик, который работает на химик. Вот этого почему-то очень многие не могут понять. Точнее, практически никто не понимает очень важные детали моей работы на человека. Я работаю по специальности, напоминаю.
Я вообще поняла, да? Вы легко принимаете, например, вот какие-то поражения? Или...
Ну как, я страдаю страшно.
То есть, может быть, страшное страдание, если нет?
Ну, я буду страдать.
Депрессия?
Ну, у меня всегда.
Почему?
Откуда я знаю? Я просто пытаюсь доделать что-то до конца, а чего я уже не знаю.
Интервью с Марией Бароновой в свободном жанре брала моя коллега Инна Денисова. Вы слушали программу «Время свободы», итоговый выпуск за 4 августа. Над этим часом работали продюсер Юлия Голубева, редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо.
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».